Почему так много людей живут в бедности?
У людей нету культуры откладывать деньги.
Так а зачем же я буду откладывать? Господь позаботится.
Аскетическая идеология христианства.
Но сегодня не об этом.
Жаба классическая, да? Она начинает давить тебя.
Просто финансы — это корень всех зол.
Обычно люди, которые это говорят, никогда не отказываются от надбавки до зарплаты.
Мне это нравится, это мой дар, но я же не могу здесь много зарабатывать.
Если у тебя ничего в жизни не получилось, скажи, что ты выбрал семью.
Приветствую, дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Тема денег актуальна для каждого, независимо от того, они у вас есть, их у вас нет, вы считаете их злом или добром. Что делают они, это уж другой вопрос. А как вырваться из долговой ямы, в которую попадает, к сожалению, чуть ли не каждый второй, третий человек в постсоветском пространстве, почему так получается? Что нам практически нужно делать для того, чтобы быть материально благословенными людьми? Об этом и не только об этом мы поговорим сегодня с нашим дорогим гостем, который прилетел специально из Соединенных Штатов, чтобы поделиться своим опытом. Бизнесмен Вадим Близнюк. Привет.
Привет, Олег. Спасибо за приглашение. Очень рад быть с вами здесь.
Мы тоже очень рады видеть тебя сегодня, Вадим. Прежде всего, давай попробуем вкратце разобраться, почему такая ситуация, что в Украине, России и других постсоветских странах сегодня огромное количество людей считает, что богатство — это плохо, и почему так получилось, что очень много людей постсоветского пространства живут в бедности, в отличие от других стран?
Ну, на самом деле здесь, скажем, в кавычках, нужно сказать спасибо коммунизму. То есть эта идеология почему-то очень сильно прилипла к славянам. Что такое коммунизм и что такое социализм? Это принципы, библейские принципы, из которых они вырвали Бога. То есть, допустим, если мы вспомним первую апостольскую церковь, где люди сходились, продавали, да, жили совместно, делились всем, что у них было. Если посмотреть на социализм, это та же самая идея, только она в себе не предусматривает Бога, как того, кто стоит над всем. Здесь работала очень сильная пропаганда просто для того, чтобы было удобно управлять людьми. То есть, когда человек бедный, когда его существование зависит только от еды и от одежды, им очень удобно тогда управлять, и коммунизму это было выгодно. И поэтому, скажем, пропаганда того, что, как есть такие советские пословицы, да, что «горе от ума», «меньше знаешь, крепче спишь», вот они говорят нам о том, что «не высовывайся». А развитие, финансовое развитие, оно в себе предусматривает какое-то личностное развитие человека. Если вспомнить Советский Союз, все люди были более-менее равные. Если посмотреть на советские квартиры, да, у них мебель даже одинаковая, люстры, все одинаковое было. И вот этот менталитет, он почему-то въелся людям и до сих пор не отпускает. И что касается именно христиан, то здесь еще и прилипла аскетическая идеология христианства. Вот то место Писания, где Иисус богатому юноше сказал, что тяжело спастись богатому человеку, да? Христиане взяли вот это место в основание какой-то даже, вот я сказал бы, догмы такой, и на нем строят целые доктрины. Тот момент, что в Библии мы не найдем ни одного места, где Бог благословляет бедностью, они как-то упускают из виду, да? Мы нигде в Библии не найдем, что Бог кого-то хотел благословить и говорит: «Слушай, ты и твои дети в 10 там поколениях будете бедными». Когда Бог благословлял людей, Он почему-то говорил, что у тебя будет много, там большие стада будут, у тебя много детей будет, у тебя будет много домов. И мне кажется, что христиане вот это все взяли, прилепили как-то себе, и просто потому, что это даже выгодно, людям выгодно ничего не делать и спереть все на Бога, сказать: вот Бог меня не захотел благословить. Ну, кто-то реально серьезно думает, что Бог сидит на небе и выбирает, да, там, вот этого благословлю, а вот этого не благословлю. Если таким принципам верить, то самый богатый человек в мире, Илон Маск, он тогда самый святой какой-то и, наверное, на небо живым попадет. Почему-то люди решили, что финансы как-то влияют на спасение. Финансы — это обычный какой-то просто нейтральный инструмент, вот как телефон. Мы по телефону, мы им пользуемся, звоним по нему, да, вот. А финансы — это просто средство обмена для того, чтобы что-то получить в этой жизни.
Ну да, видишь, я думаю, большинство понимает, что то, как и телефон, он может быть аппаратом, с которого мы звоним, а может быть аппаратом, благодаря которому мы приобретаем какой-то статус в обществе, или же просто, я не знаю, сейчас люди, идя в магазин, ну, подростки нет, но там молодежь, студенты влазят в кредиты, чтобы взять себе телефон. Почему? Потому что просто ты чувствуешь себя классно с ним. Возможно, с деньгами бывает тоже так. Люди не понимают до конца, что это, для чего, но тебе, когда они есть, тебе хорошо. Они видят другого человека, у которого много денег, и думают, вот ему хорошо. Они не понимают его проблем, они не понимают тех вызовов, с которыми он сталкивается тоже. Но им кажется, что там классно. И когда, если вдруг они приобретают какое-то состояние, то это может влиять на их характер. Я думаю, в этом контексте, конечно, Иисус говорил, что тяжело войти в Царство Небесное богатому. Ты хотел меня перебить?
Да.
Давай.
На самом деле, понятие богатства во времена Иисуса и в наши времена, оно очень сильно отличается. Для того, чтобы стать богатым во времена Иисуса, нужно было эти деньги у кого-то отобрать. Был лимит денег, которое предлагалось государством, то есть было там определенное количество золотых монет, серебряных монет. И поэтому, если ты захотел стать богатым, тебе, грубо говоря, нужно было бы эти монеты у кого-то отнять. В наше время государство печатает деньги. И от того, допустим, что я стану миллионером, тебе хуже от этого не станет же, правильно? Но ситуация, скажем, в общем такая, что мое состояние никак не влияет на другого человека. Поэтому в то время, возможно, да, богатство, оно как-то влияло, скажем, на характер человека и на его положение в обществе, на отношение общества к нему. В наше время деньги добываются совсем по-другому. Любой человек может создать какой-то продукт, продавать его и получать за это деньги, и при этом никто другой от этого не пострадает.
Ну да. Я отчасти согласен, безусловно. Сейчас мы не будем дискутировать на эту тему, лишь вкратце скажу, что все-таки финансы, конечно, не могут испортить характер, но я бы сказал, что не только финансы. Кусок славы какой-то, который так вот вплеснулся в твою жизнь, он тоже может тебя изменить очень сильно как личность. Говорят, да, звезду словил кто-то там, 500 подписчиков, уже ничего себе, уже важная персона.
У меня 1000.
Ничего себе, класс. Вот, и какие-то другие аспекты, как некоторые отличия. Отличники считают, что вот у них знания там лучше сейчас, и они могут себя уже по-другому вести. Поэтому здесь все-таки речь идет не о финансах. Единственное, что я имею в виду, речь идет не о финансах, когда Иисус говорит, что трудно богатому войти. Трудно богатому, трудно умному войти, трудно войти знаменитому человеку в Царство Небесное. Но просто финансы — это корень всех зол, говорят, потому что действительно самое большое испытание в том числе. Но сегодня не об этом. Сегодня мы хотели бы больше повести наш диалог в контексте того, как выбираться из долгов, например, потому что долги — это уж точно не от Бога. И бедность, я согласен, это тоже бывает Божье испытание на время, но это не то, в чем Господь хочет, чтобы мы оставались. И глобально я согласен с тем, что материальное благословение — это именно благословение. Поэтому хотелось бы поинтересоваться и услышать твою личную историю, каким образом ты приобрел то, что имеешь сейчас. Сейчас ты бизнесмен, у тебя два бизнеса, два направления, в которые ты инвестируешь, ты много жертвуешь на служение, на разные проекты. Как все начиналось? Где ты был? И как ты пришел к тому, где ты сейчас?
Интересный момент, такая ремарочка по поводу того, что деньги — это зло. Обычно люди, которые это говорят, никогда не отказываются от надбавки до зарплаты. Да? То есть, если деньги — это зло, тогда нужно от них отказаться, но почему-то люди нормально принимают повышение.
Ну да, безусловно.
То есть, моя личная история начиналась практически лет 5 тому назад, когда я зарабатывал довольно приличные деньги. Возможно, для кого-то это будет шоком. Я зарабатывал 10-12 тысяч долларов в месяц. Я жил на Украине, но я летал в Штаты на заработки, и моя семья была здесь, я ехал на 2-3 месяца, возвращался обратно, и за этот месяц, который я был, допустим, дома, я все эти деньги пропускал через себя, и иногда бывало такое, что мне в аэропорт, чтобы доехать, нужно было одолжить у кого-то деньги на такси. И я тогда очень серьезно начал задумываться, что что-то в моей жизни не так. И особенно, когда я читал Библию, и там говорилось про дырявый кошелек, я понимал, что у меня не просто дырявый кошелек, а у меня там просто одна сплошная дырка, да, куда я ложу деньги, они просто пропадают. В то же время я смотрел на моего старшего брата, он зарабатывал в 3-4 раза меньше меня, но построил дом, у него было несколько автомобилей, он какой-то бизнес делал. Я не мог понять, что такого не так я делаю, почему я зарабатываю много, а денег у меня нет. Почему-то в обществе вот такое мнение есть, да, что богатый человек тот, у кого много денег. Но на самом деле деньги – это всего-навсего результат. То есть все мы что-то делаем. Человек что-то делает для того, чтобы быть богатым, и деньги – это результат его действий. И кто-то что-то делает для того, чтобы быть бедным. Допустим, богатый человек, для того, чтобы у него были деньги, он экономит, он собирает, он инвестирует, он много работает. А бедный человек, он работает, допустим, на одной какой-то работе, там, от 8 до 5, потом приходит домой, садится возле телевизора, возле компьютера, YouTube, либо он где-то тусуется, и у него результат – нету денег. Что касается моей истории, очень сильное влияние на меня произвела поездка в Дубай. Это было одно из таких расточений моих. Мы с женой поехали в Дубай, дорогостоящую поездку. И я взял с собой $5000. И через 3 дня я заметил, что у меня осталось только $2000. У меня уходило где-то $1000 в день приблизительно. И каждый раз, когда я видел, когда моя жена подходила к какому-то магазину, к витрине, я внутри начинал очень сильно злиться, потому что я понимал, что она сейчас будет что-то покупать, и денег у нас будет меньше. И я тогда очень сильно начал думать, и мы пришли в отель, у меня была такая тревога внутри. Боже, что мне делать? Почему у меня в жизни что-то не клеится? И я буквально вот зашел в YouTube и написал, как стать богатым. Я нашел одного человека, который говорил о крысиных бегах, о том, что когда человек живет от зарплаты до зарплаты, и это очень сильно меня впечатлило, потому что именно так я себя чувствовал, что я не могу никак вырваться вот с таких каких-то бегов. Только зарплата, заработал, потратил, заработал, потратил. Я начал этого человека смотреть. И у него было несколько рекомендаций. И я решил, что когда я приеду домой, я абсолютно исполню все эти рекомендации. Я когда приехал домой, я сел с женой, говорю, слушай, у нас финансовые проблемы. Она в смысле? Говорит, мы как бы неплохо живем. Я говорю, нет, дорогая, у нас реальные проблемы. Потому что если, не дай бог, что случится, нам придется одалживать у кого-то деньги. Мы сели, поговорили, и в тот вечер мы решили, что мы снизим свои расходы на 70%. То есть это такой был
радикальный шаг.
Да, и каждый раз, когда я проходил мимо любимой своей кофейни, либо я вообще был шмоточником по натуре, то есть я любил покупать дорогие шмотки, и каждый раз, когда я проходил возле какого-то магазина, у меня сердце прям щемило зайти туда, но я пообещал себе, пообещал своей жене, что мы экономим, очень сильно экономим. Второй шаг – это я буду откладывать деньги, которые я экономлю. Третий шаг – это я приложу еще больше усилий для того, чтобы зарабатывать еще больше. И я действительно начал разгружать фуры с гуманитаркой для того, чтобы был какой-то дополнительный заработок. На то время у меня не только был хороший заработок, но я еще и влез в серьезные долги до изменения своего поведения.
Одновременно, финансов. Да, так парадоксальное такое было состояние. С одной стороны, очень хорошая зарплата, с другой стороны, весьма внушительный долг.
Да.
Сколько было долга?
Долга у меня было около $30000. При том всем, что это как бы 3 месяца работы, да, для меня, например, было.
Но с такими расходами, как у тебя были, это было нереально вырваться оттуда, по сути, с этого долга. Окей, хорошо. Как все обстояло дальше?
У меня заняло год, чтобы более-менее как-то привыкнуть вот к этому финансовому поведению. Через год я купил квартиру, выплатил ее. То есть, собственно говоря, у меня и долг был из-за того, что я покупал квартиру. Я полностью ее выплатил. Это было в районе 105 тысяч долларов. То есть у меня получилось вырваться из этого момента. И вот, скажем, я начал двигаться в сторону финансовой свободы. Я понял, что можно жить как-то по-другому.
Возможно, кто-то хотел услышать такой момент, что вот ты там был, как это для многих знакомо, работником Макдональдса, а потом начал оттуда потихонечку подниматься, понял, что же я там прозябаю свою жизнь. И так вот чуть-чуть, шаг за шагом идешь наверх. А выходит, у тебя предпринимательская жилка уже была, и ты ее просто немножечко обуздал, ты обуздал свои расходы и из-за этого вышел на уровень финансовой свободы. Как ты думаешь, молодой парень или девчонка, у которых сейчас очень непросто, у которых родители не могут помочь, которые не могут себе купить нормальный телефон, да порой даже бывает поесть, хотя поесть находят всегда деньги на поесть.
Особенно в ресторанах.
Да, не могут отложить себе на учебу. Каким образом они могут тоже добиться материального благополучия? А тем более, если они уже в долгах, потому что сейчас не нужно идти к дяде Пете или тете Зине, чтобы одолжить. Сейчас банк, пожалуйста, на тебе там 50 тысяч, пользуйся, на тебе там 100 тысяч, пользуйся. И очень легко доступно.
На самом деле в Украине это очень большая проблема именно с микрокредитами, вот, да, там, которые выдают вот эти приватные заемщики. Украинцы за первую половину года, 2021 года, оформили около 7 миллионов кредитов общей стоимостью около 30 миллиардов гривен. На данный момент задолженность по этим кредитам составляет около 15 миллиардов гривен. Это очень большая проблема именно в Украине. Но почему-то люди думают, что это из-за отсутствия денег. Но эта же проблема существует и в Соединенных Штатах Америки, где у людей денег, как бы казалось бы, намного больше. Что касается лично меня, у меня не было тоже богатых родителей, которых бы меня обеспечили. Даже наоборот, когда мне было 12 лет, у меня папа умер, и мне приходилось выживать самому. Я с 16 лет работал на строительстве. Если говорить о молодых людях, то иногда понятие «нормальный телефон», да, у них, скажем, растягивается на последнюю модель айфона. Телефон дан человеку для чего? Для того, чтобы звонить, для того, чтобы какие-то там вопросы решать. Да? В основном говорят, это мне для работы. Но если ты, допустим, там 17-летний парень, и ты учишься еще в школе, ну как бы это неоправданно покупать телефон за 1000 баксов. Да, и говорить, что это тебе для чего-то нужно, для того, чтобы игры играть. То есть, во-первых, очень часто с нами злую шутку играет вот этот момент понтов. Да? То есть человеку хочется как-то выразиться между своих сообщников, там, соплеменников, да, так бы грубо говорить. Иногда вот даже видел такой смешной случай. Ехал парень в маршрутке, и он, значит, там у него ремень какой-то Gucci, туфли какие-то, Louis Vuitton. То есть он весь, но он едет в маршрутке. Вот это понятие крутости, оно очень сильно искажено. В Библии даже есть место Писания, там сказано про крутость. Там написано, что лучше простой, работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Иногда люди покупают себе дорогие туфли, но потом едят мивину, потому что у человека искаженное понятие крутости. То есть, во-первых, это первая причина, почему люди влезают вообще в долги какие-то либо. Им хочется казаться крутыми.
Ну да. Да и в принципе, 10-я заповедь «не пожелай, не завидуй», да, она является корнем огромного количества проблем. Вот это «не отстать от соседа», гонка под названием «не отстать от соседа», она является очень часто причиной того, что люди влазят в долги, не умея пользоваться деньгами. Люди стремятся, кстати, к богатству не для того, чтобы развиваться часто, не для того, чтобы потом вкладывать в распространение Евангелия в том числе, ну и просто чтобы жить здорово с возможностями, а потому что им хочется, глядя на кого-то другого, хочется быть лучше, чем он. Ну, это в моем скромном мировоззрении, конечно. Хорошо, давай вкратце охарактеризуем основные причины того, почему так много людей живут в бедности сегодня.
Ну, во-первых, это мы уже, скажем так, брали пример телефон. Это, скажем, такая мелкая покупка, да? И причина того, что люди бедные, они расточаются на мелкие вещи. То есть человек идет, он увидел часы за 300 гривен, он купил эти часы. Ну, как бы недорого, может себе позволить, да? А друзья идут в ресторан, он пошел с ними в ресторан, оставил там 200 гривен. Если посмотреть на наши расходы, то большинство из них – это очень мелкие расходы, но они составляют такую львиную долю расходов наших месячных. Вот это, скажем, я бы сказал, это основа того, что люди бедные, потому что они не дают возможности своим финансам хотя бы как-то прижиться в их жизни. Вот если кто когда-то был в селе и жарил картошку на огне, да, когда ты берешь картошку в руки, она горячая, ты начинаешь ее перекидывать из руки в руку, потом выбрасываешь, дуешь на нее, чтобы она как-то остыла. Вот похожее поведение у людей с деньгами. Когда им деньги в руки попадают, они сразу начинают куда-то их выбрасывать, кому-то куда-то нести, в магазин, в ресторан. Люди боятся денег почему-то. Это первая причина. Вторая причина – люди не откладывают. У людей нет понимания, нет привычки откладывать. Я когда говорю о деньгах на инстаграм-страничке своей, иногда мне люди, взрослые люди пишут: «Слушай, спасибо, что ты сказал, что нужно откладывать деньги». Мне вот реально интересно, вот человек, который 40 лет прожил на этой земле, он реально не знал, что нельзя тратить все деньги или как? Мне вот вообще вспоминается история из Библии про Иосифа, да, когда фараону был сон, что будет голод, и Иосиф растолковал, что нужно откладывать определенную часть всего того урожая, который будет, для того, чтобы выжить потом. У людей нету культуры откладывать деньги. Люди тратят все. Почему-то закрутки, которые люди делают, там ставят в погреб, да, они понимают, это для того, чтобы есть зимой. А с деньгами у людей почему-то нету такой культуры. Вот пришло сегодня 1000 гривен, значит, можно гулять на 1100, потому что еще есть, можно кредит взять. Это вторая причина бедности. Люди не откладывают деньги. И третья причина бедности – люди не отпускают свои деньги. Если уже кто-то даже и отложил, они почему-то эти деньги держат под подушкой, и эти деньги пропадают. У денег нет состояния какой-то стабильности. Они либо тратятся, либо зарабатываются. То есть даже если они просто лежат, ценность денег падает. Вот, допустим, сейчас в Америке за год практически 25% инфляция. То есть если у тебя было 1000 долларов, у тебя это уже по ценности осталось только 750. И у людей нет вот этого понятия, что нужно куда-то вкладывать деньги, как-то их приумножать.
Я думаю, что большинство христиан, давайте не буду говорить большинство, просто какие-то верующие люди, они думают: так а зачем же я буду откладывать? Господь позаботится, ведь написано: не заботьтесь о завтрашнем дне. Бог, вот смотри, как лилию одевает, а тебя он что, лучше не оденет. Зачем откладывать?
Ну, можно зарабатывать деньги и не заботясь. Если посмотреть этимологию слова «забота», это какое-то, я бы сказал, даже такое больше нервозное состояние человека, когда он очень сильно переживает, когда у него проблемы какие-то из-за этого начинаются. Вот поэтому и Библия говорит, да, что не заботьтесь, не переживайте, все будет нормально. Все будет нормально. Пойдешь ты завтра на работу, заработаешь. Вот, допустим, если Бог кормит птиц, да, они же все равно летят куда-то, ищут этих червячков, которых они кушают. То есть у каждого творения есть свое предназначение.
Ну, да. Когда я выхожу кормить голубей, я им в рот не закладываю, не ищу их там по крышам. Я рассыпаю, они слетают.
Да, то есть не заботиться, это не означает, что не работать, это не означает, что не думать, как преуспеть даже в финансовом плане.
Окей, давай так, постараемся озвучить основные принципы, каким образом молодой человек, имея сейчас небольшую зарплату, там 10, 12, 15 тысяч гривен, имея уже какой-то долг, возможно, 50 тысяч, все свои кредитные там на банке
накопления,
да, растратил, и ему нужно покрыть этот банковый кредит, и ему нужно еще там отложить, и в будущем еще и куда-то немножечко инвестировать. как он должен поступать? То есть какие практические шаги? 1, 2, 3, 4, 5 для того, чтобы он стал таким благословенным, финансово свободным человеком, не испортив при этом свой характер, это уже отдельная тема, но чтобы он, по крайней мере, мог сказать, встретив своих друзей, которые спросят, слушай, а ты как там, Бог тебя благословляет, да? Ну, да, конечно. А на самом деле он понимает, что он просто в дыре какой-то жесткой. Как ему поступать?
Первое, это нужно понять, что у тебя приходит и куда оно уходит. То есть нужно начать писать. Писать свои доходы, расходы. У меня, когда я начал, скажем, свой такой исход из проблемного финансового состояния в финансовую свободу.
Осознал свое бытие и начал исход, да?
Да, и начал исход. Я начал писать свои расходы. На самом деле, когда ты не пишешь и ты не знаешь, куда уходят твои деньги, очень сложно понять, что с тобой происходит. Когда ты написал список, ты понимаешь, куда тебе, что тебе нужно было покупать, что не нужно, и какие ошибки не делать на следующий раз. Mm-hmm. То есть есть такое писание, вместо писания тоже говорится, что много хлеба на ниве у бедных, но многие гибнут от беспорядка. То есть человеку может приходить достаточная сумма денег для того, чтобы содержать целую семью, но он, будучи один, протрачивает там все, все пропускает, и у него ничего не остается. То есть да. Первое, что нужно сделать, это навести порядок, угу. Понять, что приходит и куда уходит. Второе, нужно начать экономить. То есть в каком бы ты состоянии ни был, какая бы тебе, у тебя зарплата ни была, ты по-любому можешь что-то сэкономить. Гривну, 2, 3, 5, 100, возможно. Иногда люди говорят, слушай, у меня и так уже маленькая зарплата, куда экономить, с чего? Тогда я в таких случаях говорю, слушай, я, допустим, зарабатываешь ты 10 тысяч гривен, а если бы тебе начальник этот заплатил бы 9,5, ну ты бы прожил бы этот месяц как-то? Ну, да, по сути, прожил бы. То есть получается, если тебя заставят, то все-таки ты можешь. Да? Иногда люди говорят, а зачем мне такая жизнь? Я живу один раз и... Как я, ну, зачем мне так жить и экономить? Ну, здесь, скажем, такой вопрос справедливости. Если ты заработал на одну гречку, тогда кушай одну гречку. Зачем ты идешь в ресторан, если ты его себе реально, ну, не можешь позволить? Третий вопрос – это приложить больше усилий. Сколько бы ты ни работал, ты всегда можешь сделать что-то большее. Если ты работаешь, как говорят в Украине, на дядю, да, и ты, у тебя есть фиксированная зарплата, ты приходишь домой по-любому там в 5-6 вечера, у тебя до того, как ты пойдешь спать, еще есть как минимум 3-4 часа, которые ты можешь как-то активно провести, что-то сделать. Либо пойти где-то еще подработку найти какую-то. Иногда наши люди, им важен момент вот этого самочувствия, что он хорошо себя чувствует. И люди привыкли очень сильно себя жалеть. А нужно переступать вот через этот какой-то эгоизм, через это самосожаление. Иногда для того, чтобы выбраться из какой-то ямы, нужно приложить больше усилий, чем бы ты приложил бы в каких-то обычных ситуациях.
Ну да, тут речь не идет о том, чтобы посвятить свою жизнь работе, уйти в рабочее рабство, не проводить время с семьей. Речь о том, что если ситуация у тебя такая, сейчас тяжелая, и, собственно говоря, нужно кормить семью, либо думать о том, как ты будешь иметь семью, если пока что ты еще не женат, не замужем. И в трудный период жизни максимально активизироваться и начать думать еще более динамично. Потому что, конечно, если у тебя уже семья, и ты в постоянном таком процессе, скажем, долгов, но это уже нужно, опять же, радикально пересматривать и сделать это впрыск энергии сюда. Мы же не призываем людей не проводить время с семьей, да, а только на работе проводить это время.
Обычно, да, вот есть такая шутка даже, да, что говорит, если у тебя ничего в жизни не получилось, скажи, что ты выбрал семью. Иногда люди прикрываются вот этой семьей. На самом деле, действительно, то, к чему я призываю, это хорошо бы определить какой-то срок, который ты в жизни выделяешь просто для того, чтобы вот такой сделать финансовый трамплин. У меня, допустим, этот срок я поставил себе в 10 лет. Из 25 лет до 35 у меня есть какие-то финансовые цели. И я эти цели сказал своей жене. Я объявил это все своей семье. Мои дети знают, что я не буду вечно так работать. И им как-то легче от этого, да, потому что когда муж просто там по 16 часов задерживается, и жена не понимает, почему, это действительно может навредить семейным отношениям. Но когда ты с женой садишься и говоришь: слушай, дорогая, нам нужно выбраться вот из этой дырки, в которой мы попали, я готов приложить максимум усилий, давай мы будем экономить, давай мы будем собирать, давай я буду больше работать, но мы как-то вот за 3 года, вот берем 3 года, и мы как-то вырвемся вот из этого. И да, это действительно помогает.
10 лет, мне кажется, это, конечно, такой прям большой период на подобные...
разные, сроки. Просто, допустим, у меня очень высокие цели.
Амбиции. Но да, это, конечно, уже такой более дискуссионный вопрос, опять же, чуть не наша тема. Насколько для христианина должны быть высокие цели и амбиции здесь, понимаешь? Вот это уже, не переходя на личное, вот это уже, мне кажется, разное, когда ты стремишься к чему-то прям супербольшому, и ты думаешь, ну а для чего это тебе супербольшое? По большому счету, вот объективно, есть же средняя сумма, которую ты приносишь в месяц, с которой ты будешь уже иметь все необходимое для жизни. Ну, вот... Когда ты, смотри, я сейчас очень коротко объясню. Я просто чуть-чуть тоже соприкасался с деньгами в свое время, занимался немного бизнесом, недолго, но это было, и я просто что чуток ощутил, что когда ты чувствуешь такую подушку серьезную финансовую, и не просто подушку, а возможности, я бы так больше сказал, то у тебя уже глаза поворачиваются, переключаются с одного прайса на другой. То есть, когда у тебя была сумма, к примеру, 10 тысяч гривен, или, чтобы более интернационально, пускай будет $400, да? $400, то ты смотрел, ходил вот сюда на рынок, там вот на эти вещи смотрел, потом у тебя $1000, ты уже себе позволил повернуть свою голову на другой прайс, на другой уровень, ты зашел в торговые центры, там на другие бренды смотришь, когда у тебя $3000, ты уже смотришь, ну, как бы еще выше и так далее. То есть здесь, по большому счету, в моем скромном мировоззрении, человек действительно должен стремиться к постоянному развитию, он действительно может быть благословен, но вот это «не заботьтесь», то, о котором, кстати, ты говорил, оно включает в себе фактор, когда ты слишком много паришься над целями. Вот это послание Иакова, 5 глава, насколько я помню, там в конце, вот что ты там себе суперсильно планируешь, там, куда ты поедешь, там, сколько ты заработаешь. Послушай, ты же не знаешь, как там дальше будет. Поэтому ты планируешь, да, ты с одной стороны ставишь цели, но при этом ты же мыслишь как? Что Господь в итоге решает, как все будет. Это я к чему? Это я к тому, что чисто в моем представлении говорить, что там семье той же 10 лет у меня будет, я буду приходить домой очень поздно, а вот потом вот мы уже заживем. Возможно, это сильно большой срок. Это не просто вырваться из ямы, это уже чего-то там супер достичь. Ты можешь быть со мной согласен, это норм. Но это мое личное мнение.
Ну, в этом действительно есть, ну, большая опасность вот залипнуть, да, на, там, скажем, на каком-то зарабатывании финансов. Вот, допустим, когда-то вот для меня BMW, это был какой-то вообще уровень недостижимый. Я мечтал там о такой машине, там о BMW X5, да, допустим. А сейчас я могу себе позволить несколько таких машин как бы без проблем и не ощутить. Да, действительно, мы... Когда развиваемся, у нас могут цели подниматься, и в этом есть серьезная опасность. Но опять же таки, вот если мы читаем Библию, да, мы много раз находим, когда Бог использовал каких-то нечестивых царей для своих каких-то целей. Вот у меня такая мысль есть, что, возможно, Бог иногда вот наши цели, вот наши стремления какие-то, вот даже я бы так сказал бы, ну это грубо будет, какое-то наше эго использует для того, чтобы мы развивались и, возможно, потом вот даже служили вот тем, что у нас есть. Допустим, те деньги, которые у меня есть, я бы никогда бы не мог бы пожертвовать, живи я на одну зарплату, допустим.
Да, безусловно, безусловно. Вадим, просто смотри, как получается. Опять же, я чисто на своем примере говорю. И я буду искренен, как есть. Наша семья и жертвовала много, и жертвует до сих пор. Хотя там финансовый поток абсолютно разный. Но при этом всем, когда ты получаешь сумму больше, во-первых, тебе и десятину откладывать сложнее, вопреки,
100%.
Вопреки стереотипам многих людей. Да, вот мы с тобой немножечко в кулуарах общались, что когда ты 300 получаешь, ты думаешь, что тебе сейчас 30 отложить, это же тебе так мало остается. А когда, если бы у меня было 3000, вот там вообще без проблем, я бы, у меня же такая сумма остается, чтобы потратить 2700, это же на жизнь. А когда ты понимаешь, $300, ты же на эти деньги можешь себе вот это вот сколько позволить. И так оно накапливается. И с пожертвованиями точно так же дело в том, что...
Это 100%.
С пожертвованиями точно так же. Извини, я договорю. Когда ты получаешь больше, то вот, посмотри, у тебя же есть возможность. Ты уже жил неплохо, и тебе всего хватало. На $3000 ты жил классно. Вот теперь у тебя $10000. Гипотетически, ты ведь можешь эти средства, там, 5, половину отдавать на распространение Евангелия, сам что-то создавать, какие-то проекты. Но ведь люди так не делают. Люди, опять же, ты говоришь, эго, все себе тянут. И что-то там уже, крохи какие-то.
Есть такой момент, знаешь, я в своей жизни соприкасался с большими деньгами. И вот действительно, для тех людей, кто думает, что если у него будет денег больше, он тогда начнет жертвовать, это просто жесткий самообман. Когда у меня был такой опыт с криптовалютой, у меня так неплохо стрельнуло. Когда до того, как у меня стрельнуло, я думал, слушай, дай, ну вот если бы оно так нормально пошло бы, я так бы хорошую сумму пожертвовал бы. Но потом, когда действительно появилась хорошая сумма, внутри что-то начинает давить, как есть такое выражение, есть такое жаба классическая, да, вот она начинает давить тебя, и ты такой, там, а может быть, ну не надо туда жертвовать все-таки, может им не так уже сильно и это нужно. Да, то есть это есть опасность в этом. Я в моей семье сделал следующим образом. $7000 для Америки – это средняя зарплата хорошая, которую я действительно получал. Когда я переехал жить в Америку, я начал зарабатывать немножко меньше, чем я зарабатывал на заработках, потому что уже семья появилась, нужно больше времени дома проводить. И мы с женой моей договорились, что сколько бы я ни зарабатывал, мы все равно живем вот приблизительно на эту сумму. У меня бывало, что я в 3, в 4, в 5 раз мог больше заработать за месяц, но все, мы все же придерживаемся вот этого какого-то правила, не позволять себе вот взращивать вот эти, скажем, такие как бы эгоцентричные цели, да, не распыляться на атрибутику богатства. Вместо того, чтобы покупать атрибутику богатства, мы хотим быть просто богатыми. Да? То есть в этом есть разница. Вот, кстати, вот момент, о котором мы уже говорили, что почему люди покупают вот эти всякие телефоны, часы, ремни, да, они хотят выглядеть богатыми, но таковыми не есть. Как по мне, намного круче выглядеть скромно, но действительно быть богатым.
Разумеется, разумеется. Хорошо, мы немножечко поговорили о том, как стать на ноги, экономить, откладывать,
приложить больше усилий, работать больше.
Не лениться, да, в конце концов. Вот это не жалеть себя. Да, это все верно, я согласен 100%. А что бы ты посоветовал людям, чтобы они развивали в себе жертвенность? Ты считаешь себя жертвенным человеком?
Считаю ли я себя жертвенным?
Щедрым, да. То есть ты много отдаешь?
Ну, я, если брать по процентам, ну, я немного отдаю. 100% мог бы больше.
Что тебе мешает?
Что мне мешает? Наверное, жадность, если честно брать.
Ну, молодец.
У меня жена, она такая, чтобы она отдала бы абсолютно все, что у нее есть.
Ты балансируешь, да?
Ты для баланса. Я держу. Если брать по суммам, да, мы действительно немало жертвуем, но по процентности я действительно мог бы больше. Что нужно делать для того, чтобы ставать более жертвенным, это больше жертвовать. Иногда я над собой проделываю такой эксперимент, что вот в момент, когда мне очень сильно жалко встает себя, да, моих денег, я наоборот иногда даже удваиваю сумму, которую вот приходит в такое понятие в голову, там, дай этому человеку, допустим, там, $1000, да. Ко мне приходит мысль, да, и я начинаю с ней спорить, то в смысле, там мне вот нужно там перекрыть, то сделать, то еще там какие-то планы появляются. Я беру и просто удваиваю эту сумму. Это действительно больно делать, но я заметил, что это работает. Тебе потом не так жалко отдавать то, что пришло тебе, скажем, в голову, и что я верю, сказал Бог.
Слушай, а как ты относишься к долгам. Ты одалживаешь, вот в Библии есть такой текст, что всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад, Иисус говорил.
Ну, если ты готов отдать эти деньги, то да, можешь одолжить. Лично я не одалживаю деньги никому. И после того момента, когда я был в долгах, и у меня было 30 тысяч долларов, я, слава Господу, ни разу не одалживал.
30 тысяч долга ты имел в виду,
30 тысяч долга, да, у меня было. Я после того ни разу ни у кого не одалживал, кроме банка.
Смотри, прости, я понял. То есть ты не одолжишь, когда у тебя просят. То есть Иисус сказал, что всякому просящему у тебя давай.
Да, я могу дать, я могу пожертвовать, отдать, но не одолжить. Потому что когда ты одалживаешь, ну ты не можешь не ожидать взамен, обратно. Да, потому что само понятие долга, оно подразумевает возврат как бы твоих средств. И поэтому я просто этого не делаю. Если человек мне звонит и говорит, там, мне нужно 4 тысячи долларов, вот на это мне не хватает. Во-первых, я всегда спрашиваю, сколько ты уже собрал? Угу. Если человек говорит, у меня ничего не собрал, ну тогда у меня ответ как бы сразу отрицательный. Я сразу говорю, извини, я тебе не могу одолжить. Если человек говорит, вот я собрал, допустим, половину суммы, я говорю, извини, я не могу тебе одолжить, но я могу тебе помочь. Я могу тебе дать 200 долларов, например. И я не ожидаю эти деньги обратно. То есть я тогда спокоен, я уверен, что у меня отношения с этим человеком не испортятся. Даже если он немножко будет расстроен, что у него не получилось забрать у меня полную сумму, у него все равно никогда язык не поднимется сказать, что я плохой человек, потому что я ему помог.
Ты себя страхуешь просто, получается.
Ну да.
Какой еврей, ты посмотри на него. Я понял. Хорошо. А когда ты или другой человек, ты не одалживаешь, да? Есть люди, которые одалживают и потом им не возвращают деньги. Что бы ты посоветовал таким? У тебя было в практике когда-то такое? Ты одолжил все-таки сумму, возможно, раньше ты это делал, и человек не возвращает. Либо принципиально, потому что что-то там в голове у него переклинило, и он понимает, что расписки никакой нету, нотариально заверенных там доверенностей ничего не было, поэтому он свободен отчасти. Но он понимает, что ты христианин, но ты же не убьешь его и пойдешь-то.
Смотря какой христианин.
Ну да, да. И человек пользуется этой безнаказанностью и не отдает. Либо у него просто тяжелое материальное состояние. Что делать? Просто терпеть, просто прощать или какие-то еще практические шаги есть?
Вот поэтому я и не одалживаю, потому что у меня был момент, когда я одолжил человеку, эти деньги пропали, и я позвонил ему, говорю, слушай, у тебя же долг есть. Он сказал, слушай, ты там такой-то, такой-то, больше мне не звони. Это есть даже такой пример. Говорит, хочешь стать плохим человеком, одолжи деньги до первого числа, а потом позвони, чтобы тебе их вернули первого числа, и ты уже плохой человек. И так же самое, вот почему я не одалживаю вообще у людей, а только у банка. Потому что банк вчитывает вот эти все риски, что ему могут не вернуть, и как бы он от этого сильно не страдает. Вот человеку, когда ты не возвращаешь, человек, у него пострадает семья, допустим. Поэтому у людей желательно, если уже кому-то приспичило одолжить деньги, то лучше это делать уже у банка, да, процент выше, но как минимум ты не потеряешь ни друга, ни брата. Что касается практических шагов, если кто-то у тебя одолжил деньги и не отдает, обычно должники, они никогда не выходят первыми на связь. То есть они боятся тебя. И поэтому на связь должен выходить первым ты. Ясное дело, там не выходить сразу с какими-то угрозами, слушай, да я там тебе машину сожгу, еще что-то. Здесь нужно умное решение, которое действительно поможет вам выйти из этой ситуации. И умным решением я называю то, когда ты звонишь своему должнику и говоришь, слушай, вот сколько ты зарабатываешь? Он говорит, 10 тысяч, например, в месяц. Вот ты мне должен, опять же, тех же самых 10 тысяч в месяц. Я понимаю, что ты мне не отдашь, потому что тебе не на что будет жить. Тогда приходится разделять все на части. То есть предложить человеку, слушай, давай ты мне будешь выплачивать, допустим, по 1000 в месяц. И за 10 месяцев ты получишь свой долг обратно. Потому что реальность такова, что получить весь долг полностью, практически очень, очень редко. Что делать, если ты одолжил и не можешь отдать? Будучи христианином и хорошим человеком, выйди первым на связь. Если ты видишь, что 1 числа тебе нужно возвращать деньги, а у тебя их нету, позвони человеку 25 числа, потому что ты понимаешь, что ты их первого, у тебя их, ну, не, магическим образом они тебе, у тебя не появятся. Позвони человеку 25 числа и скажи: слушай, такая вот ситуация случилась. Я бы очень хотел тебе дать, но я не могу. Предложи человеку альтернативный какой-то вариант возврата долга. Опять же, предложи человеку как-то разбить это все на части. Либо попроси прощения какой-то части долга, да, какую ты сможешь вернуть. У меня лично был такой случай, когда мы с женой попали в больницу, потеряли ребенка, и нам пришел очень большой счет, который я не мог его потянуть. Первым делом, что я сделал, это я позвонил в коллекторскую контору, которая прислала вот мне это письмо, и сказал: слушайте, ребята, я уважаю то, что вы для нас сделали, это все круто, классно, но я не могу покрыть эти долги. Они мне сразу, буквально вот там в течение 5 минут, срезали этот долг наполовину. Я им говорю: все равно, слушайте, я все равно не могу этот долг покрыть. Они говорят: хорошо, приедь к нам в госпиталь, заполнишь бумажки, и мы посмотрим, что мы сможем сделать. Я съездил к ним в госпиталь, заполнил там финансовые какие-то бланки. И мне приходит через неделю письмо, что мне полностью покрыл, кто-то покрыл, как-то простили вот этот мой долг. Иногда вот разговорами на самом деле можно очень много добиться. Не говоря уже даже о ближнего, у которого ты деньги эти одолжил. Мы говорим о каких-то финансовых структурах. Просто выходи на связь, попробуй поговорить, предложи какой-то план выхода вот из какой-то вот такой непонятной ситуации.
Спасибо, Вадим. Скажи еще напоследок твои впечатления. Что поменялось в твоем характере, во взаимоотношениях в твоей семье после того, как ты вырвался из долговой ямы, после того, как ты ощутил финансовую свободу? Ты почувствовал себя лучше или это все миф? Ты в суете, наоборот, больше погрязший? Конечно, ты один не будешь примером общим, но тем не менее твой личный опыт хотелось бы услышать.
Как говорят, не в деньгах счастье, да, а и в количестве. Когда у меня появилось намного больше денег, я начал жить спокойнее. То есть когда у человека нету запаса никакого, да, когда он не откладывал, у него нету вот этой подушки безопасности, я ее называю, человек постоянно будет нервным, потому что если ему, допустим, в пятницу обещали зарплату и не выдали ее, а он на нее сильно рассчитывал, он уже тогда злой на начальника, пришел жена, что-то сказала не так, он уже злой на жену, на детей. И действительно, когда у меня появились вот какие-то запасы, какие-то деньги появились, я стал намного спокойнее. То есть я перестал нервничать по поводу того, что у меня, допустим, через неделю не будет за что купить хлеба, либо не будет денег, на которые я там смогу одеть своих детей. Это первое. Во-вторых, мои отношения с женой стали намного лучше в том плане, что я снял с нее ответственность переживать вот за деньги. Вот когда у семьи нету денег, по этому поводу жена тоже очень сильно переживает, и ее отношение к тебе начинает расти как к неответственному человеку, потому что ты как добытчик семьи должен как-то обеспечивать свою семью, а ты этого не делаешь. Допустим, вот такой практический совет, как мы сделали. Я каждую пятницу прихожу и своей жене даю определенную сумму денег, которую ей хватает на неделю для того, чтобы одеть детей и прокормить нашу семью. Это взращивает чувство стабильности у жены и улучшает ваши отношения между собой. В-третьих, я действительно понял и, наверное, что на самом деле не я такой крутой, потому что я себя знаю и с другой стороны, бедности, да, я понял, что на самом деле вот Бог мне, над этим всем стоит Бог, Он мне дал это понимание, просветление такое финансовое. Я знаю, что Бог мне дал благословение встретиться с людьми, с которыми я работаю. И я, наверное, больше начал благодарить Бога, чем просить Бога. Да, иногда вот христиане, когда у них проблемы, они: Боже, дай мне денег. Боже, а у меня нету кроссовок. Боже, у меня нету курточки на зиму. У меня нету за что детей отправить в школу. А когда ты финансово стабильный, когда у тебя есть какое-то обеспечение, ты концентрируешься уже на другой грани Бога, ты начинаешь его благодарить больше и познаешь его с другой стороны.
Интересно, как думаешь, если человек получает даже много, пускай он богат, он много зарабатывает, но он максимально все отдает. Вот утопию такую представим себе. Максимально все отдает, оставляет очень мало, не откладывает наперед, потому что, говорит, Господь позаботится. А есть второй человек, который откладывает. Он говорит, да это Бог благословляет, чуть-чуть там жертвует немножечко. Вот первый человек из этих двоих, он действительно верный и действительно... пример для подражания, либо он поступает неразумно?
Ну, здесь есть две крайности. Как бы во всем должен быть баланс. Бог, он в Библии написано, Бог порядка. Да? То есть что в первой ситуации, что во второй ситуации, ну, порядка не наблюдается. То есть если ты отдаешь все другим людям, а от этого страдает твоя семья, это не порядок, потому что даже в Библии написано, кто не заботится о своих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть если, ну я извиняюсь, твоя жена не может купить себе обувь, либо курточку на зиму и ходит простывать,
да,
а ты благотворитель, это, ну, ты не заботишься о своих домашних. То есть первое задание человека, то есть мужчины, это позаботиться о своей семье, а дальше что у тебя осталось, это твой выбор, что с этим делать. И что я имею в виду позаботиться о своей семье, это чтобы у тебя было достаточно денег для того, чтобы перекрыть какие-то, скажем, повседневные потребности своей семьи. И плюс вот эта подушка безопасности, которую я рекомендую вообще, и для себя я взял, это 3 месяца жизни семейного бюджета. То есть, допустим, если у меня это 7 тысяч долларов в месяц в Америке, то у меня 20 тысяч долларов должно дома лежать, просто для того, чтобы, не дай бог, что случилось со мной, не знаю, там, поломал ногу, перестал ходить на работу, обанкротился, локдаун, еще что-то. В моей семье есть 3 месяца, за что жить, и у меня есть 3 месяца, чтобы придумать, что делать. Вторая ситуация, когда человек все себе и все только для себя, он нарушает духовные законы. Да? То есть он действительно, физические законы у него все хорошо работают, но у него перекос в другую сторону, он уже перед Богом, получается, грешит, потому что он не исполняет заповеди про десятину, он... не исполняет заповеди о «люби своего ближнего, как самого себя», то есть своим ближним не помогает. То есть что одно, что второе, это просто две крайности, в которые, кстати, часто люди впадают. Ну, то есть ни одно, ни второе человеку на благо не идет.
Напоследок. Мы поговорили о классных принципах, ты их подчеркнул. Каким образом вылезть из долговых ям, начать больше зарабатывать? Я согласен с этим. То, что проблема с ленью сейчас, это просто в подавляющем числе. Случается, человек гордый может быть, он и бедный, и при этом еще гордый. Это вообще взрывоопасная
смесь. Это как закон, кстати.
Да, потому что он не возьмется за эту работу. Да, это вот работа не для меня. Я жду что-то такое классное, чтобы руки не заморать, чтобы там, вот мне это нравилось, чтобы работа была в удовольствие. Я жду такого момента. Согласен, что нужно впрягаться, вкалывать, понимая свою ответственность. Согласен, что нужно откладывать, экономить. Здорово. Еще хотелось бы спросить, как дальше ему быть? Ведь не каждый человек с предпринимательской жилкой. Кто-то говорит, что вот я закончил музыкальное училище там, или я электрик. Мне это нравится, это мое, это мой дар, но я же не могу здесь много зарабатывать. Ты согласен с тем, что каждому свой уровень дан, у каждого свой потолок, у кого-то он очень низкий, и не стоит, наверное, и пытаться его перепрыгнуть? Или если он электрик, он должен в себе развивать какие-то навыки, скиллы, идти на какие-то курсы, чтобы еще больше, больше развиваться и больше зарабатывать? Это уже не слишком будет?
Ну, во-первых, где бы ты ни работал, ты всегда свою работу можешь делать намного лучше.
Кстати, электрики вообще без обид. Можно электриком быть настолько классным, и сейчас это, кстати, все больше будет цениться в скором будущем. Сейчас все ушли в IT-сферу.
Блогеры, IT.
Да, скоро электрики будут зарабатывать больше, чем айтишники, потому что их будет очень мало.
Да, то есть где бы ты ни работал, ты всегда можешь свою работу делать намного лучше. И вот даже электрику разница. Один электрик может зарабатывать едва ли там 10 тысяч гривен, второй же, который делает свою работу намного профессиональней, он постоянно повышает свою квалификацию, он постоянно ищет новых клиентов, новые какие-то знакомства, да? Он может заработать в 5-10 раз больше, чем просто, ну, то есть простой какой-то другой электрик, который просто на расслабоне пришел на работу, отбыл и пошел. Вот это, кстати, большая проблема, что люди не вкладывают душу даже в то, что они делают. не обязательно всегда быть, не всегда обязательно быть предпринимателем, чтобы быть финансово независимым. Вот в этом все мне и нравится. Я не проповедую богатство какое-то, что все должны ездить на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Я проповедую финансовую свободу, которая доступна абсолютно каждому человеку, который просто этого захочет. То есть, если разобраться, человек может абсолютно все, просто все зависит от того, сколько он готов, чем он готов пожертвовать ради этого. И если, допустим, на примере учителя музыки, который зарабатывает, допустим, 7 тысяч гривен, да, в месяц, в школе, насколько знаю, там дети учатся, допустим, до 4 часов. Почему бы после 4 часов, там, до 8-9 тебе не найти подработку? Например, давать какие-то приватные уроки, либо записать уроки на YouTube, выложить. То есть всегда можно развиваться, и не обязательно при этом быть каким-то предпринимателем, бизнесменом, вот эту жилку какую-то иметь.
Спасибо, Вадим. Спасибо тебе за твое мнение, за твои мысли, за твой опыт. Друзья, очень хотелось бы, чтобы вы написали, что думаете об услышанном. Какая у вас финансовая ситуация? Можете не писать, но что вам понравилось, что было полезно, с чем вы согласны, с чем нет, это, конечно, мы с радостью почитаем. Безусловно, мы призываем вас подписываться на наш канал. Точно так же призываем вас поддерживать наше служение, потому что мы хотим еще больше и больше контента снимать, развивать другого направления проекты, и поэтому нуждаемся в том, чтобы нас поддерживали. Друзья, рассылайте это видео и другие видео с нашего канала вашим друзьям. Пускай мы, современная молодежь, наполняемся правильным контентом. И, конечно же, никогда не забывайте, что с Богом реально круче. До новых встреч!